Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, декабрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Доброе утро, Алексей, хорошего эфира. Доброе утро всем, пишет Света. Холодно, пока до метро дошла, я превратился в ледышку. Так вот она пишет. Доброго ранку, пишет пуп земли. Посолю доброго, пишет Дмитрий. У нас морозюка. Значит, говорит Москва, разговаривай Россия, пишет добрый-добрый. В нашей деревне минус 20, пишет Светлана Казакова. Ну, в общем, всех сегодня больше всего интересует температура воздуха. А что там в Москве? А? Я не знаю, я просто не в Москве, я просто в комнате. И я же не в Москве. На улице имею в виду, что? Ну, пока 5 баллов, во всяком случае, так вот по движению вам скажу. Это, если вас вдруг оно интересует. И кто-то, не знаю, нехороший, куда-то убрал курсы валюты опять у меня. Евро 83.38, доллар 73.93, нефть Brent 72.08 и пара биткоин-доллар 48 720 долларов 65 центов за один биткоин. Такая вот ситуация. Минус 16 в Москве, пишет Дмитрий. Да, минус 16, ничего себе. Сегодня зеркальная дата, пишет пуп земли. Какая? А, 21-12-20-21. Ой, как интересно. Как интересно. Это очень здорово, я считаю. Интереснее будет только в 2112 году. Ну, правда, еще круче будет. Просто будет тогда 21-12-21-12. Круто, да? Но... Может, не доживем, а может, доживем. Кстати, по поводу того, может, доживем, может, не доживем. Вот вчера мы с друзьями момент этот обсуждали. Сейчас я вам покажу, дорогие мои. Пока вам все тут рассказывают про политику, есть новости поважнее, значит, секунду. Вот, только мне перемотать надо. Вот, японские ученые разработали вакцину от старения, она может продлевать жизнь. Ну, так вот сообщается. Об этом рассказал профессор... какой-то Юнтеда Юниверсити, Гео Япония, Тохру Минамино. Цитата.
Мы работаем...
Не будем. Мы работаем с возрастными и стареющими клетками более 20 лет. 20 лет? Все так и хочется в какой-то момент так начать говорить.
Нами было обнаружено, что эти клетки активизируют атеросклероз и другие заболевания, связанные с возрастом. К примеру, диабет.
Похоже? Вроде бы похоже.
Если у нас получится извлечь стареющие клетки из тела, то мы сможем улучшить ситуацию с атеросклерозом, диабетом и так далее.
Мне кажется, о, идеально. Абсолютно японец просто конкретный.
Мы нашли особый маркер, указывающий на клетки старения. И наша вакцина работает... Вот так лучше. Наша вакцина работает таким образом, что она выявляет эти маркеры и удаляет клетки старения из нашего тела.
Уже ближе. Друзья, ну надо тренироваться, вы сами понимаете.
Короче.
Ну, может быть, мы стоим на пороге великих открытий? Может быть, мы перестанем все стареть и будем вечно молодыми? Ну, не только политики, но и обычные люди будут вечно молодыми. Политики-то уже давно не стареют, я обратил внимание. Каждый день все лучше и лучше. Все классные, все. Даже Джо Байден, как стал президентом, прям стал молодеть сразу. Да? Да, есть такой момент. Мы-то думали, он прям совсем разваливается, а он... Нет, такой, смотрите-ка, сейчас мы кое-чего подрежем, удалим, здесь подтянем, здесь подкачаем. Феодосия 0, днем плюс 4, пишет Константин. Тьфу на вас, Константин, в хорошем смысле. Японцы мышам жизнь продлили, пишет Дмитрий. Больше на Сталина похож. Нет, на Сталина это такой хороший у вас план, товарищ Жуков. Это Сталин. Вроде как его все так играют в кино. А почему вы так говорите?
А здесь другое.
Ну, как бы чувствуете же, есть другое. Ну, ладно, если вам не интересно жить вечно или хотя бы не стареть, то мы можем сразу пойти дальше. Вы, наверное, хотите быстро состариться и помереть. С чем это связано, сложно сказать. Возможно, с тем, что вы взяли ипотеку и вам уже надоело. Ну, и типа вы говорите, когда же уже? Тогда пенсию совсем отменят, пишет Андрей. Ну, смотря кем вы будете, у нас сейчас пенсия по выработке-то есть. Ну, в смысле, вот несколько десятков лет проработал кое-где, и раз тебе и пенсию платят, вне зависимости от твоего возраста. По стажу, так скажем, пенсия тоже бывает. Поэтому не переживайте. Но в целом, конечно, если мы будем жить вечно, пенсия как бы несправедлива. Тем более, ты же не стареешь. Значит, надо будет работать всегда. Ну вот, и более не вижу никакой необходимости что-то менять. Ну все, просто работайте, вы всегда молодые. С другой стороны, как будет тогда старшее поколение вообще обозначать, что оно старшее? Ну, этот момент, они же любят это. Молодой человек. Есть же вот дискриминирующее обращение «молодой человек». А? Омерзительное. Я, в следующий раз, когда ко мне будут обращаться молодой человек, все-таки обращусь. «Да, старый человек». Да, старый человек, я скажу. Ну, вот это не, я никогда не понимал, но вот это молодой человек, сразу понятно, что к тебе ничего хорошего значит, в этом диалоге не светит. YouTube работает, YouTube не работает, мне пишут на YouTube, два человека разных. Вообще, в целом, работает, насколько я понимаю. Так что, Олег, настраивайте. Влад, спасибо большое за поддержку словесами. Если вдруг кому надо найти наш YouTube, то это делается легко. Вы заходите на «Говорит Москва» и... ну, YouTube «Говорит Москва» просто. В YouTube ищете «Говорит Москва». И тут же туда попадаете, куда надо. Ну и все такое. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте, собственно говоря, что вас заинтересовало, не заинтересовало, потому что, не знаю, я вот смотрю за всем, ну, так вот, ничего интересного мне. Участник штурма Капитолия получил 3 года и 10 месяцев тюрьмы за нападение на полицейских, сообщил Минюст США. Он выкрикивал в адрес полиции оскорбления, бросал в сотрудников различные предметы, в том числе флагшток, а также отобрал щит. Да, 3 года, 10 месяцев. Ну, не 20, конечно, как обещали, но 3. Ну, ладно. Ну, что это может нам говорить с вами? Это нам может говорить с вами очень простую вещь, объяснять, что если ты где-то устраиваешь беспорядки, ты садишься в тюрьму, да? И даже если это колыбель демократии, как мы привыкли думать, то все равно ты садишься в тюрьму. Беспорядки устраивать нельзя. 7373-948. Ну, если, конечно, ты не из движения BLM. Если из движения BLM, ты не садишься в тюрьму, все встают на колени перед тобой просто. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, посмотрел статистику по приросту смертей. Я, конечно, был удивлен, но оказывается, он на первом месте, представляете?
Прирост смертей просто вообще?
По ковиду.
По ковиду? Да. Сильно умираем?
Да, там больше косаря в день.
Тысячи.
Да.
Знаете, в чем дело? Я не удивлен.
Ну, жалко, конечно.
Очень жаль. Это правда, я с вами согласен, но я не удивлен. Особенно, когда берешь и смотришь военные потери Советского Союза за 10 лет в Афганистане, понимаешь, что там 15 тысяч, а здесь, если больше тысячи, как вы сказали, косаря в день, это за полмесяца. Те же самые потери, которые в Афганистане за 10 лет. Это люди от ковида. Я просто про ковид практически не говорю по одной простой причине. Меня это так достало, разговаривать с людьми о понятных вещах и убеждать их в том, что и так ясно каждому, у кого есть голова. Ну все, мне надоело, я вам честно скажу. Особенно после того, как все вдруг вокруг сказали, что это дело добровольное. Ну я имею в виду, я думал, может быть, власти возьмут кнут там, протянут вдоль задницы и спины вот, народа по-настоящему этим кнутом, прям так вот, знаете, жестко. Ну, это все сказали, дело добровольное. Ну, раз добровольное, то ну и ладно тогда. Ну и чего я-то буду больше всех, так сказать, напрягаться в этом смысле? Ну, добровольное так добровольное. Постараюсь дистанцироваться от всех людей, которые верят в плоскую землю, 5G и все такое, и думают, что прививками их чипируют. Постараюсь с ними нигде не контактировать никогда. На будущее и сейчас тоже. Ну, просто буду вот так вот стараться. Переходить на другую сторону дороги. А так, в целом, убеждать кого-то в чем-то уже надоело. Причем сильно давно, прям сильно давно. Вот. И тем более, вот они хотели QR-коды принять, потом решили не принимать QR-коды, я имею в виду в правительстве. Ну, нет, так нет. Ну, что? Ну, раз в правительстве нет, я-то тут при чем тогда? Про беспорядки, а Конституция гарантированное право на мирный протест. Это беспорядки, пишет Лимузин. Так оно, ну, любой Конституции демократической, нечто подобное гарантированное. И американской, в том числе, насколько я понимаю, право на восстание гарантировано. Только это все чепуха. и работает только в том случае, если восстание победило. Вот когда восстание победило, тогда все берут Конституцию и говорят, ну, вообще-то это было по закону, вот видите, вот нас разрешено по Конституции. Если восстание ваше не победило, то вы будете сидеть в тюрьме. Как вы знаете, восстание трампистов после выборов в США и попытка захвата Капитолия обернулась неудачей для трампистов, поэтому они все, ну, кто выжил, рассядутся по своим уютным камерам, чтобы подумать на досуге о том, что они совершили. Так же, как и некоторые наши любители восстать, тоже расселись по уютным камерам или уехали в какие-то другие страны. Кто вынужденно, кто специально. Ну, вы поняли. Поэтому ничего нового в этом нет. Знайте, что если вдруг у вас завтра родится идея революции какой-нибудь, беспорядков и еще чего-то, в одном случае только вы будете, опираясь на закон, рассказывать, что у вас было право на восстание, если вы победите. Если вы проиграли, то бишь вы не взяли власть, то тогда опираться на это никто не будет. Опираться будут на другие статьи, по сути, той же самой Конституции. Ну, что-нибудь связанное с обеспечением безопасности других граждан и всякое такое. Помните, что историю пишут победители. Поэтому, логику продолжаю, поэтому всегда побеждает добро. Добро всегда побеждает зло. Потому что, что бы ни победило, добро или зло, оно все равно скажет, что оно добро. Помните об этом. По-другому никогда не бывает. Поэтому у нас получается очень добрая, хорошая Российская империя. Замечательный, добрый, прекрасный Советский Союз. Ну, давайте так. Замечательные, добрые, прекрасные большевики. Замечательные, добрые, прекрасные сталинисты, репрессировавшие большевиков. Вот. Замечательные, вообще в целом, Советский Союз. Великолепные, великолепные, прекрасные бывшие комсомольцы, потом демократы начала 90-х, развалившие Советский Союз, создавшие Россию, ну и так далее. Ну вы поняли. Все очень хорошие. А все те, кто проиграл, автоматически становятся плохими. Поэтому вот некоторые удивлялись, а я вам расскажу еще раз и объясню логику, потому что, может, некоторые не понимают. Поэтому, когда Советский Союз был, он был очень хорошим и правильным, и все об этом знали, и все об этом говорили. Как Советского Союза не стали, все стали его проклинать сразу автоматически. Потому что историю пишет победитель. Вот так вот оно получается. По-другому не бывает. А кто говорит о взятии власти? Протест выражают в связи с желанием изменить свою жизнь к лучшему при прежнем режиме, пишет Лимузин. Ага, конечно. Зачем тогда в Капитолий идти? И что его захватывать? Какой смысл? Зачем идти тогда к Кремлю? Зачем кричать «Мы здесь власть»? Не-не-не. Вы эту лапшу идите детям на уши вешайте, чтобы они потом по тюрьмам сидели, а вы в Лондоне. Только не ошибитесь, а то можете тоже в тюрьму сесть. Понимаете? Тонкая игра, дорогие друзья, тонкая. 15-летним понравится, 30-летние только инфантилы в это поверят. 60-летние, если в это верят, ну, то вы имеете дело прям с кромешными идиотами, значит. Поэтому не забывайте, что с возрастом человек становится все консервативнее и консервативнее. Почему? Потому что накапливает опыт и понимает, что... Раньше он просто себе не отдавал отчета, как и когда он становился пешкой в чьей-то игре. Плохо, когда с возрастом не проходит вот эта ретивость, с возрастом не проходит вот это желание говорить чьими-то лозунгами и, так скажем, транслировать чужую хитрость в виде своей глупости. Надо ли это вам? Как бы я не знаю. Но это сами решайте для себя. Так он сел не за революционное нападение, а за настроение, а за нападение на полицейского, пишет Андрей. По-разному можно сесть. Знаете, некоторые мафиози, например, мафиози, мафия, садились за неуплату налогов. Ну, такой типичный пример, можете посмотреть в интернете, узнаете. Сесть можно по-разному, понимаете? Вот. Дело не в этом. Дело в том, что ты сядешь. Вот. А если не сядешь, то значит руки сильной нет. А если руки сильной нет, то значит пора эту руку менять тебе же, на твою сильную, правильно? Такая логика. Это игра, это борьба. Ну, борьба за власть, ну, понимаете. Она немножко по-другому устроена, нежели кто-то представляет себе там из кино или из чего-то еще. Ну, в принципе, если карточный домик смотреть, наверное, похоже. Ну, я вот так себе в какой-то мере представляю. Да, ну, это борьба. Вот. Как на поле, как везде, ну, как в спорте, только, не в только это не спорт. Чуть повыше ставки, да, могут тебя посадить. В спорте вряд ли посадят, просто могут отстранить от этого вида спорта. Ну, вот в целом, это такое, такая игра. Не хочешь — не играй, хочешь — играй. Играешь — принимай все тяготы и лишения, вот. Зато, может быть, получишь все. Знаете, как орел и решка. Смотрели «Старикам тут не место» фильм? Там был такой... Хавьер Бардем зовется этот актер. Вот он играл там маньяка, звали его Антон Чигур. И у него фишка была, он ходил с монеткой и «Орел или решка». Там очень хороший есть диалог, как мне кажется. Один из лучших, что я видел в фильмах. Потому что он очень смешной, на мой взгляд. Хотя и ужасный одновременно. Очень смешной диалог. По юмору сильный. Когда он приходит на заправку и разговаривает там с дедом-заправщиком, всем рекомендую найти в интернете. Значит, «Старикам тут не место», диалог на заправке. Вот это все то же самое, да? Что ты можешь... давай сыграем. А что я могу выиграть? Все. Вот, примерно так. Ты можешь выиграть все, но ты можешь и потерять все. «Если не сел, то посадят. Перспектива так себе», пишет Дмитрий. Да, любой революционер должен посидеть, иначе он не революционер. Тоже об этом не надо забывать. Вот Ленин сидел. Сталин сидел. Да много кто сидел. Революционеры всегда все сидят. Вот. На то они и революционеры. Знаете, как бы надо доказать делом, что ты верен, в общем-то, революции. Наша родина — революция, ей единственный мы верны. Ты должен это доказать на деле. А как это доказать? Путем лишений. Ты должен быть страстотерпцем, претерпеть страсти всякие разные, понимаете? Вот. И чем больше ты их претерпишь, тем лучше, конечно же, для твоего образа. Почему? Потому что образ жертвы — это самый правильный образ для революционера, безусловно. Жертвы, которая не сдается. Но жертва должна быть. Жертва режима, естественно. Его должны преследовать, его должны ловить, его должны давить. А он не должен раздавляться. Наверное, не очень правильное слово. С другой стороны, Ленин применял его, да? Мы должны подавлять и раздавлять, вот он говорил. Поэтому раздавляться он не должен. Он должен, понимаете, растекаться, а потом собираться вновь. Ну, такой лизун, это из детства, если у кого был лизун. Такая жижа, что ли, не жижа. А потом раз и камень сразу. Ну, не знаю, как это сделать. Сложно сказать, может быть, это не ньютоновская жидкость. Знаете, такая есть, когда много крахмала в воде. Не видели? И чем больше усилия ты прилагаешь к ней, тем она тверже. Ну, чем быстрее, так скажем, бьешь по ней, тем она тверже. Если мягко входишь, то она мягкая. Вот, может быть, так. «Зачем они сидят?» — пишет Света. Необходимость. Революционная необходимость, Света. Иначе непонятно, чем этот человек заслужил внимание к себе, понимаете? Говорить может каждый. Это вы знаете. А вот за свои слова претерпеть может не каждый. Достойно, понимаете? Ну, и потом, когда человек сидит, всегда видно его потенциал интеллектуальный, самостоятельный. Поэтому есть такой вот жанр — записки из тюрьмы, письма из тюрьмы. И обычно, если человек интеллектуал, то мы получаем какое-то произведение искусства, мысли, да, философии все вместе. А если человек тупой, то мы получаем ничто. Поэтому тоже можно судить о качестве, так скажем, политических качествах, философских качествах, литературных качествах сидельца. По его письмам. Если письма дрянь, значит, и тупой сидит. Если письма ого-го, значит, перед нами очередной талант. Вот. А таланты, как известно, в тюрьмах только укрепляются. Вы знаете об этом? Нет, вы не в курсе, что ли? В курсе или нет? В курсе? Что в тюрьмах талант укрепляют? Нет, не знаю. За решеткой, пуп земли. Конечно. Это, конечно, ужасно, но с другой стороны, представьте себе. Да вот посмотрите даже на меня. Я вот не в тюрьме, да? И что? Обленился весь? А в тюрьме не обленишься. Нет? А все говорят, обленишься, обленишься. Не знаю, сами разберетесь в этом ударении. Спасибо, поздравляю, спасибо большое. Конституция — это чепуха, все равно все регулируется отдельными законами, и оговорки про это есть обычно, пишет Олег. Не, ну Конституция — это не чепуха, Конституция — это основной закон, да. Ну а когда ты берешь из основного закона одну статью и пытаешься на нее опереться, изобразить, что вот она одна существует в безвоздушном пространстве, у тебя обычно ничего не получается. Ну, напомню, 31 числа, каждый месяц, где было 31 число, когда-то давным-давно выходили люди на Триумфальную площадь. Ну, вы помните, Это было очень-очень давно. Многие из тех, кто это видел собственными глазами, уже не смогут подтвердить эту информацию, потому что они повстречались с одним из архангелов или апостолов, ну, неважно. Короче, они повстречались там наверняка. Либо, скорее всего, они повстречались с падшим ангелом. Да, потому что, ну, вряд ли там святых много у нас было. Но вот они туда вот отправились и нас ждут там. И говорят, к нам, к нам. Да, ну ладно, это потом, это потом. Это обязательно, но потом. И смысл заключается в том, что это было абсолютно бесполезное хождение, которое так же бесполезно, как начиналось, так же бесполезно и бесславно закончилось. Вот видите, ничего нет. А раньше это вызывало дикий интерес. Прям каждое 31 число это было что-то, вот сейчас мы будем обсуждать. Это и новости писались, и в эфиры специальные люди выходили, и прямо специально их делали, а сейчас нет, отлично все. Вот. И, кстати, на площади там приятненько сейчас находиться, и все красиво сделано. Вообще похорошела Москва при Сергее Семеновиче, да. Ну, вот. Парковки, конечно, за 450 рублей в час, это что-то интересное такое. Ну, с другой стороны, очень красивые парковки за 450 рублей в час. Дорогие, но очень красивые. А разве бывает что-то красивое бесплатное? Слушайте, даже в Исаакий нельзя бесплатно зайти. Казалось бы, храм, да? Хотя мы понимаем, что он, конечно, храм, в большей степени строившийся в те времена, когда к церкви относились не очень хорошо уже. Ну, так скажем, да? У нас же Петр заложил традицию не очень хорошего отношения к церкви, да, придумал там священный синод, но я не буду объяснять, все вы знаете, люди образованные, лучше меня все это знаете. Вот, но суть не в этом. Вот. 500 рублей, по-моему, последний раз, когда я был, или 450, кстати, опять. По-моему, 450 или 550 был вход в Исаакий. Вот. А в Казанский, по-моему, я бесплатно заходил, а потом приехал и опять платно уже, все. И вот такие вот дела. Савенко, Лимонов был настоящим, пишет сельский житель. Да, Лимонов был настоящим, но после Крыма его, так скажем, патриотическая позиция настолько укрепилась, что он уже не смог быть против власти, как я понял. Потому что он был уже доволен. Как он же у нас национал-большевик, по-моему, Лимонов же, правильно? Он стал доволен. После Крыма он стал доволен, и все. И, соответственно, у него уже не было никаких претензий, он подумал, как мне кажется, а че уж на площади-то и ходить, собственно говоря, все и так классно. Вот. Ну вот, типа, Россия взялась за ум, и все, можно, значит, отстать от всех. И он просто стал писать там какие-то материалы свои в газет, ну, я помню, ну, и все. И все как-то устаканилось с ним, с Лимоновым, более-менее, с Эдуардом. Все стало в порядке. Но сейчас его уже нет с нами, Царствие Небесное, или как, не знаю, вряд ли, конечно, да, опять же. Ну, много кого уже нет с нами, и опять же не знаю, что ли Царствие Небесное, то ли не Небесное. Как было бы хорошо, если бы вместо войн президента или министра обороны раз на раз выходили, раз-два и по пиву, пишет Пуп Земли. Да, было бы здорово, наверное. Но нет, понимаете, пуп земли. Кто такой сиделец? Это те, кто в радио говорит «Москва», пишет Наталья. Ну, это нет, кто отбывал срок. Сиделец иногда говорят. Ну, хотите, не буду так говорить. Заключенные. Так, значит, есть мнение, что если бы Ленин не посидел и не подумал, революции бы не было. Может быть, каждому давать возможность посидеть и подумать за казенный счет, пишет Сергей. Возможно, если человек рвется в революционеры, это может быть такой закалкой для него. Это во-первых. А во-вторых, важный еще один момент относительно того, кто посидел и подумал или не подумал. Слушайте, некоторых отправляли в ссылку, да? И даже некоторых из писателей. И после этого, из этой ссылки, ну, из Москвы, так скажем, да, вот, они привозили какие-то толковые вещи. Или из Санкт-Петербурга, например. Когда их ссылали. Они привозили толковые вещи. Придумывали там. Потому что время свободное, сами понимаете. Вот. Ведь вы даже посмотрите по нынешним министрам, которые сидят в тюрьме. Ну, вот Улюкаев, например. Как только оторвали человека от дела, от телефона, сразу пошли стихи, тексты какие-то. Да? Ну, это же правда. То есть человек, когда он оторван от повседневности, от быта, у него, конечно, сразу же просыпается творческое начало. Он хочет оставить некое наследие, понимаете? Как же будет по-английски-то наследие? Я уже забыл. Легаси, понимаете? Легаси хочет оставить. 8.30 новости. А вы же знаете, да, что сегодня самая длинная ночь, правильно? Вот то, что вот вы сейчас за окном видите ничего, потому что там темнота, это объяснимо. А завтра день пойдет уже прибавляться, друзья. Представляете, какое счастье. Ну, вот сейчас самая длинная ночь, именно сейчас. Вообще никаких тебе витаминов D, никакого тебе солнца, света. Поэтому, если вы ловите себя на ощущении бесконечной депрессии, ну, или там чего там, расстройства, вот имейте в виду, оно все потому, что вы в темноте постоянно находитесь. Но скоро... С завтрашнего дня, потихонечку, медленно, мы будем выползать из этой темной ямы и стремиться к свету. Представляете, как здорово, а? Прекрасно. Я считаю, что вы должны писать все вместе сейчас в данный момент. Ура! Вот по этому поводу. Я, кстати, забыл, где у меня сообщения, от которые идут в Телеграм, и что-то я их найти не могу. А, вот я и нашел. Нет, не будет завтра добавляться. Зачем я их нашел? Вот только нашел. Почему не будет завтра добавляться? Ну, послезавтра будет добавляться. Чё пристал? Сегодня настоящий Новый год, астрономический. Все остальное фуфло, пишет Смит. В прогнозе погоды сказали, что температура по ощущениям минус 22. Кто этот человек? По чьим ощущениям? Пишет Игорь В. Ну, это всегда было странно, Игорь, по поводу... день прибавится, а премию все равно не дадут. Депрессия рулит, пишет Гномб. Не в деньгах счастье, не забывайте, Гномб. Вон, вы слышали, что Мутко говорит? В следующем году ипотеки, говорит, будут двузначные уже, как бы... Проценты. Двузначные будут проценты. А это либо 10, либо 99, да? Ну, да, может быть, 80. Ну, нет, имеется в виду, конечно, 10, 12, вот это все. Скорее бы ипотеки были дорогие очень, чтобы люди перестали покупать квартиры, и те упали в цене наконец-то. Какое было бы прекрасное счастье. Все те, кто придумал льготную ипотеку, конечно, спасли строительную отрасль в России, за что им большая благодарность. Спасибо. Но мой бюджет они не спасли вообще ни разу, семейный, конечно. Ну как мой семейный? Прям совсем мой. Понимаете? Вот, а, слушай, заставки все красно-белые, а это оранжевое. Чё? Нет красно-белые у нас? Ну и ладно. Надо сделать. Передашь? Ну и ладно. Видел новость, как в Тесле родили на ходу, пишет L Roadstar. L Roadstar, я не читаю рекламу Теслы. Вне зависимости от того, полетела она в космос или кто-то в ней в очередной раз рожает. Потому что если было бы желание искать всех людей, которые рожают в шестерках Жигули, мы бы их тут же нашли, понимаете? Я не люблю рекламу. Особенно я не люблю рекламу, которая маскируется под новости. Я ее презираю. Я не хочу ее читать, я ее ненавижу. И ненавижу всех тех, кто пытается таким образом влезть в новостной поток со своей ненужной информацией. Я не вас имею в виду, L Roadstar, я имею в виду тех, кто эти новости создает. Да не упадут же, останутся на прежнем уровне, расти не будут, пишет Юрий. Цены на квартиры не упадут, останутся на прежнем уровне? Это Мутко вам пускай рассказывает, упадут. Упадут, упадут. Куда они денутся? Упадет спрос, упадет и предложение. Угу. Обязательно. И я думаю, что многие из тех, кто взяли ипотеку, не смогут обеспечивать эту ипотеку. И им придется возвращать эти квартиры банкам. Угу. А банкам придется эти квартиры продавать. А когда предложение будет большое... Ага, наоборот. Предложение должно добавиться. Предложение будет большое, тут деваться будет некуда. Придется конкурировать друг с другом на рынке и снижать цены. Еще скажите, что автомобили будут дешеветь, пишет Саня. Обязательно эти вонючие помойки, ведра эти с гайками будут дешеветь, куда они денутся. Но не будет никто покупать их, и все. А тот, кто их будет покупать, будет проклят. Понимаете? Ну, правда, я так цены мониторю на автомобиле, ржу, просто сижу. Ну, куда? М2 уже 8 миллионов. Я вот недавно маслице менял в машине, зашел в этот, в автосалон, ну, к официалу. Смотрю, М-ка вторая стоит. Думаю, хм, посмотрю, что, ну, интересно же, сколько стоит. Она стоит 8700. Я стою так, смотрю, мне смешно, я улыбаюсь над этой ценой. Ко мне подходит девочка какая-то, говорит, а как вам автомобиль? Я говорю, автомобиль прекрасно. Она говорит, может быть, что-то подсказать? Я говорю, да, подскажите мне, пожалуйста, говорю, что это за цена? Она, в смысле? Я говорю, ну что за бред вообще? Что за бредовая цена на этот замечательный автомобиль? Ну, что за бред вообще? Что вы лепите? Ну, в смысле? Я говорю, ну, в смысле? Я говорю, кто этот фантазер, который вот из головы берет, что попало, и лепит сюда? Вот. Ну, кто он? Ну, кто? Почему так она стоит? Ну, так. Я говорю, ну, то есть вы мне хотите сказать? Вы мне хотите сказать, что ваша М2 дороже, чем М4, что ли? Ну, М4 стоит 8700, только что. Причем М2 в предыдущей генерации, предыдущей, по кузову я на нее смотрю, F-ка, а это G-шка стоит, новая. Ну там, ладно, пробег 5000, окей, окей, видимо, какие-то тесты на ней делали, 8700. Вы хотите сказать, что я должен ваше ведрище М2 купить, что ли? Позорный этот огрызок вместо М4, я что, идиот? Вы меня за дебила держите или что? Чего поставили? Убирайте, уносите. Кидайте под пресс, мне вообще все равно. Ауди что творит, ты видел? Не видел? Ауди А6 Allroad. Просто. 8 миллионов. Что, А6 Allroad у нас стало РС6? Ну, РС6 они поставили 15-20. Ха-ха-ха-ха! 15-20 за РС6 вы хотите? Че вы еще хотите? Ну, самые смешные это корейцы. Они пытаются стингеры продать за 4 миллиона, там, за 5, чего. Да сами катайтесь на своих стингерах, завязывайте. Вы что, вы кого хотите наколоть вообще? Вы что, безумцы? А когда авто будут дешеветь? Еще когда металл и пиломатериалы подешевеют обратно, пишет Илья Сергеевич. Когда покупать вы их перестанете, как оголтелые, тогда и будут дешеветь. Понимаете, в чем дело? А Лада Веста за 1700 каково, пишет Денис. Ну, 1700, я, кстати, у меня уже деноминация произошла, я 3.0 уже откинул. За 1700 дорого, короче, Лада Веста, я считаю. Бенц тоже скоро подешевеет. Эх, Леха, экономика не твое, пишет Андрей. Бенц никогда не подешевеет. Бенц будет дорожать. А машины ваши подешевеют. Никуда они не денутся. Не может копейка восьмилетняя с пробегом 160 тысяч стоить миллион. Не может. Но стоит. Но она не может столько стоить. Ну, ее купит только сумасшедший. Ну и фиг с ним. Сумасшедший же закончится когда-то, ты понимаешь. А мы-то у них никогда ничего не купим. Дураки не закончатся, считаешь? Я понял тебя. Я понял. Ну, тогда надо сейчас продать просто мою копейку им за 1.5 миллиона сразу и все. У меня ништяк там. Там ништяков напихано, я тебе клянусь. Там опции вообще. Бомба вообще. Серьезно. Руль хороший стоит. Кожаный. Не вот это вот стандартное говно, а хороший кожаный мультируль. Красивый. Как положено, вот, ну, читай, эмошный, вот, хороший экран стоит большой, вот. Там Android есть еще, можно использовать, ну, короче, классная штука, удобная, все, что хочешь есть, что там еще интересного, да много чего интересного, ребята, такая тачка, это конфетка, колеса зимние, колеса летние, ну, зимние уже не то, что колеса, изолента в основном, конечно, ну, резины я имею в виду, ну, зато диски летние, диски зимние, диски летние, штамповка еще есть. Те, которые зимние, одинаковые диски, я имею в виду по стилю, самые лучшие, которые копейки подходят. Вот, семнашка. Ты че? Семнашка. 17-й. Господи, это за 3 миллиона уйдет машина. Все, да и не буду я продавать, такая классная тачка. Че? А я успел до подорожания Весту Кросс взять за 800, пишет Виталик. Но это получается не до подорожания, это до последнего подорожания, Виталик. Норм, схема, продаешь свою копейку, живешь, пока подешевеют новые тачки, пишет Юрий Воробей. Вчера менеджер по продажам мне призналась что, по секрету, что Cadillac Escalade стоит 17 миллионов, а маржа составляет 7. Вот это бизнес, пишет АМС. Cadillac Escalade они за 17 миллионов продают. Никто не ездил на Escalade. Серьезно, я понимаю, что, наверное, я уже больше никогда никакие машины в тест не возьму, мне просто их не дадут. Ну вы что, обнаглели, что ли, все? Ну вы что это ведра эти свои продаете? Ну куда вы лепите-то? Ну куда вы лепите? Cadillac Escalade? Там какие технологии современные применены? Руль, педали, что там? Колесо, да? Ну что там современное? Это же вообще... Cadillac Escalade за 17 они продают. Безумцы, конечно. Вам в трейдеры, пишет Хохоха. Да мне не в трейдеры. Значит, машину свою не продам никому. Такая машина нужна самому, пишет Мик. Так не покупал я уже ничего. Сижу, жду, пишет Илья Сергеевич. Да ждите, ждите, Илья Сергеевич. Рано или поздно. Рано или поздно. Ой, отдавай копейку в трейдин за 3, пишет Олег. Мутко так говорит, чтобы на данный момент народ бросился скупать ипотеку, кто еще думает, пишет Киткат. Все верно, мы Мутко разгадали сразу, мы этих англичан видим насквозь. Он специально нам говорит, что ипотека дальше будет с большим процентом, чтобы мы рванули сейчас брать под тот процент, под который есть. А мы не возьмем под этот процент вашу недвижимость, Виталий Леонтьевич, правильно же? Я же ничего не путал. Да, все же правильно. Мутко, Виталий Леонидович, я так на память. Вот. Просто когда он от этих дел отошел, да, Леонтич, от дел отошел всех спортивных, from my heart speak, я и, может быть, как-то немножко из поля зрения выпало. Он же строительство начал заниматься. Вот. А мы не будем брать, потому что ваши квартиры и дома переоценены все. Вы взвинтили цены. Рынок раздут. Раздут. Раз, два, три. Дут. Ну, серьезно. Ну, серьезно. Это пузырь. Это долбанный пузырь. Не может стоить однушка в Капотне 8. Не может. Не может. Она столько стоит. Я, конечно, понимаю, что это стоимость М2 всего лишь навсего. Но не может. М-м. Нет. Такого не может быть. Нет. Даже если вы переклеили обои и написали, что это евроремонт. Дороже стоит? Черт побери. А сколько? Я уже упустил? Я уже упустил? Ладно. Вот ситуация тоже. Escalade 2021 напичкан технологиями еще кат. Как? Те, что до 2021 динозавры. Да, цена ему красная 6, конечно, пишет МР. Конечно, не может, она 10 стоит тоже. Я понял, я упустил момент. Понял, спасибо большое. Фу, да, ребята, друзья. А Мутко англосакс? Конечно, вы же не слышали его идеальный английский. Ну, это шутка просто. Там есть камера ночного видения и торпеда в коже, пишет АМС. В коже людей, если нет, то тогда не может стоить 15. Так цены в валюте не изменились. Это вы рублем обеднели. Все вопросы к российской экономике, пишет Георгий. Еще как в валюте цены изменились. Уж на недвижимость-то точно. Уж и еще как изменились. Рублем мы обеднели. Ничего мы не обеднели рублем. Вы цены свои повысили просто. И повысили вы его не когда рубль стал вдруг дешеветь в два раза. М-м-м. Он уже был несколько лет подешевевшим. Вы их повысили, когда появилась льготная ипотека. Правильно? Правильно. Потому что к вам ломанулись люди быстрее брать ваши квартиры. Да? Это я к строителям сейчас обращаюсь. Ну, не строителям, а продавцам новостроек. К вам ломанулись люди. Вы подумали, люди ломанулись, надо задрать цену. И задирали. Максимально, как могли. Ну, примерно 25%, 30%, да? И задрали. А люди все покупали и покупали. Им казалось, что если льгот на ипотеку, они видят малый процент, то цена уже не важна. А цена важна все равно. И вы эту льготную ипотеку повышением цен съели в несколько раз. Вот и все. Вы прямо в несколько раз ее съели. В несколько концов, как говорится. Наварились. Поздравляю вас. Потом, когда все, кто продают свои халупы, увидели, что дорожает первичка, дико, стали завышать цены на вторичку, дико. И всякое непотребное, тараканами обгаженное нечто стало стоить на треть дороже. Почему-то. Без каких-либо оснований вообще стало строить на треть дороже. Обоснование одно. А первичка же дороже. Но времена эти кончатся, друзья, потому что деньги кончились у всех. И все. И неоткуда их брать. Они кончатся, эти времена. И потом, давайте не забывать еще об одной вещи. Когда брали эти все ипотечные квартиры льготные, многие из тех, кто их брали, брали их не для того, чтобы в них жить. Это известная статистика. А для того, чтобы их сдать в аренду. А сейчас ставки банковские по депозитам и счетам накопительным выше, чем вы можете взять с аренды. Я надеюсь, ваш хитрый план, дорогие друзья, прогорит. Я желаю вам этого от чистого сердца. А нашему любимому государству я желаю, если оно вводит какие-то льготы, вводить эти льготы адресно. А не всем, у кого есть деньги, давайте-ка берите льготную ипотеку. Нет, адресно. Да? Чтобы люди, у которых по 10 квартир, не докупили еще 5 по любой цене, просто потому что это их бизнес и им это удобно. А потом нам не продавали втридорога это все. Предметно надо, вот четко, адресно. эту помощь вводить. Но, я так понял, эта помощь была все-таки больше про поддержание строительной сферы. Она продержалась. Дай бог ей здоровья, строительная сфера чувствует себя очень и очень хорошо. Очень ее люблю, завидую ей. Молодец, строительная наша сфера. Нет, я в чем-то не прав, я где-то ошибся, может быть, кто-то хочет со мной поспорить. Пандемия для этого и придумана. Напечатали очень много долларов, обесценили главную валюту, пишет Игорь. Не изменилось, Алексей. Раньше квартира ваша стоила 500 тысяч долларов, потом рубль обвалился, и цена на квартиру упала. Сегодня она выровнялась и стоит те же 500 тысяч долларов, пишет Георгий. Выровнялась она. Почему цена квартиры вашей, Георгий, которая стоила 500 тысяч долларов, привязана к доллару вообще? Можете объяснить? Почему привязана стоимость автомобилей к доллару или к евро? Я понимаю. А как привязана стоимость вашей квартиры к доллару или евро? Ну, так вот. Вы скажете, стройматериалы, наверное, да? Ну, ладно. Да, действительно, Escalade, смотри-ка, продают за 16 миллионов, вот мне скидывают люди. Ну, пусть продают, удачи. В Саратове полицейский 5 месяцев майнил криптовалюту в здании ГИБДД, пишет Bon Jovi John. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Следственный комитет заявили, что из-за майнинга ГИБДД переплатила за электроэнергию 231 тысячу рублей. Сотрудник, уволенный со службы, возместил ущерб, признал вину и раскаялся в содеянном. Толково. С 22 года повысят налог на прибыль по депозиту, пишет МИК. Да, безусловно. Но не думайте, что налог на недвижимость не будет повышаться. Потому что все эти энергоресурсы продаются в долларах, и любое сырье и доллара... Не понял, мастер, у вас много очень опечаток, что-то нервно. Вчера зашел в пятерочку, взял сыра, творога, мясо, колбаски и так по мелочи. Чек 2700. Раньше на эти деньги можно было неделю жить, пишет Артем. Это не квартиры с машинами дорожают. Это деньги дешевеют, пишет Артем. Ну, может быть, вы и правы, Артем. Квартиры и машины вдруг дороже стали. 143, Иосиф Сталин. А, кстати, день рождения сегодня у Иосифа Сталина. Иосифа Виссарионовича. Что сказать про наших продавцов недвижимости? Сталина на них нет. Безусловнейшим образом его нет, потому что его давно уже нет. Примерно с 5 марта 1953 года его. А, я тут забежал в ленту, 13 тысяч, как с куста, пишет АМС. А, значит, что за дурацкая провокация? Читаю Финам, пишет АК. Приходили сообщения о стрельбе на линии соприкосновения России и Украины, что повысило нервозность рынков. Что за бред формулировки? Где у нас линия соприкосновения России и Украины, пишет АК. А, ну, я это не знаю, это к Финам надо обратиться. Но, в принципе, линия соприкосновения России и Украины существует. У нас же есть общая граница России и Украины. Вот. Тут другое дело, что линия соприкосновения обычно имеется в виду соприкосновение в Донбассе, да? Потому что есть войска с одной стороны и с другой. А, вот. Может быть, на Финаме просто думают, что Донбасс — это Россия. Ну, в смысле, ЛНР, ЛНР и ДНР, они в составе России, может быть, такая проблема. Слушайте, относительно журналистов, вы не забывайте, что журналисты тоже разные бывают. Вот. И некоторые, может быть, пришли в профессию вчера. Некоторые любят кликбейт. Кликбейт — это когда какой-то яркий заголовок привлекает максимально внимание. Вот вчера я видел, как «Ведомости» напечатали абсолютно ужасный заголовок. Значит, примерно такой. «Гинзбург, двоеточие. Вакцинирование спутником ВИ может превратиться в вечное что-то такое». Ну, какая-то такая. Сейчас я найду вам этот заголовок. Я, честно говоря, сильно плевался в этот момент. Сейчас, секунду. Так. Вот. Гинзбург допустил возможность бесконечной вакцинации спутником ВИ. Вот. И в материале продолжается. Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто нам не может ответить. Ну вот, понимаете, в чем дело? Это, еще раз, это точно «Ведомости»? Да, это «Ведомости». То есть это деловое издание, да? Абсолютно кликбейтовый заголовок. Если хочется понять, что имеется в виду, что Гинзбург конкретно сказал. Он сказал, что можно вакцинироваться, ну, то есть, хоть каждые полгода. Ну, сколько хочешь, столько и вакцинируйся. То есть, проблем никаких не возник. В этом смысл. Гинзбург говорит, ну, хочешь, вакцинируйся. Все. Можно много раз вакцинироваться. Можно каждый год вакцинироваться. Вот. Вечный, понимаете? Поэтому даже в очень серьезных изданиях, да не обидятся на меня эти издания, а хотят, если пускай обижаются, плевать на них, на самом деле на всех, Все равно есть люди, которые вот пытаются. Знаете, я ненавижу заголовки, и многие коллеги мои грешат ими, такими как «в Госдуме заявили». Ну, типичная история, когда один человек какой-нибудь из Госдумы, депутат, что-то сказал, и сразу в Госдуме заявили. Или какой-нибудь священник в Глузду заехал и решил говорить от, значит, от себя что-то. И все сразу пишут, в РПЦ заявили. Это не в РПЦ заявили, это священник сказал. Но кликбейт есть кликбейт, понимаете? Вы скажете, а когда же тогда можно сказать, что в РПЦ заявили? Вот когда патриарх выступит и скажет, говорю от лица церкви. На, вот это вот в РПЦ заявили. Да, или когда, например, в Госдуме спикер после голосования что-то скажет. Значит, мы сделали то-то и то-то, вот Володин скажет. Вот тогда это вот в Госдуме заявили, Госдума заявила. Вот, вот это вот заявили. Все остальное – это чепуха. Понимаете? А, так, а было уже обсуждение о выплатах детям до 18 лет, пишет Саня. Есть идея одна, но, я так понимаю, это законопроект, и внесен он «Справедливая Россия за правду» от фракции, что порождает некие сомнения в том, что он будет реализован лично у меня. Но, тем не менее, какая у них идея? Предлагается ввести ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Документ размещен в электронной базе данных Нижней палаты. Так, и вот идея такая, смотрите. Выплата может быть установлена в связи с рождением, усыновлением первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитываются ребенок, дети. Авторы инициативы предлагают ввести эту норму в действие с 1 января 2022 года. 1 января 2022 года у нас, друзья, через, ну так, грубо, 3 недели, да? Да даже меньше. Да 2. Три, куда я посмотрел? 2 недели. То есть они хотят норму успеть ввести в действие через 2 недели. А пока у них это все на этапе законопроекта. То есть должно пройти первое чтение, второе, третье. Совет Госдума одобрить должна, потом Совет Федерации должен одобрить, и потом президент подписать. И все это нужно сделать за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дней. Я думаю, что это невозможно технически. И я думаю, что если я понимаю, что это невозможно технически, то, скорее всего, в Госдуме-то это понимают гораздо лучше, чем я. И, соответственно, понимают это прекрасно во фракции «Справедливая Россия за правду». Соответственно, мы делаем вывод, что это какое-то красивое заявление. Либо я ошибаюсь, и действительно можно за 10 дней так быстро все это сделать. Тогда честь и хвала. В целом, идея дать денег людям, на мой взгляд, всегда очень хорошая. То есть, как их будут давать, это вопрос. Пожалуйста, обсуждаемый. Дать ли денег людям? Я считаю, что надо дать. Вот. Мне не жалко абсолютно. Выплачивать будут мамочкам, пишет Роман. А те, кто детей уже вырастил, как всегда пролетают, пишет Дума. Конечно. Ну а что вы все время, я не понимаю. Вовремя растить надо детей, вовремя рожать надо детей. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, декабрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Предложение такое. Давайте дадим денег тем, у кого нет детей, и тем, кто не малоимущий. Так у этих людей есть деньги. Зачем им еще? У них и есть. Вы же понимаете, что дети – это затратно в целом. В этом-то и проблема. Илья Сергеевич, то есть если один ребенок пишет, то семья будет получать 30 тысяч рублей, а если два, то 40? Ну вот говорят, на каждого члена семьи по 10 тысяч рублей. Но я еще раз говорю, это предложение с праворосов. Не знаю, насколько оно будет одобрено. И что-то как-то они его вносят уж под Новый год совсем. В 97-м году родители покупали двушку на стадии котлована за 44 тысячи долларов. Так что даже в долларах квартиры подорожали, пишет Роман. Ну, Роман, 97-й год вы вспомнили, ничего себе. Вот. Я помню времена, когда моему одному знакомому, его дед, человек достаточно состоятельный, предложил либо квартиру купить, либо десятку. Десятка, ну, лада. Вот. Ну, мой товарищ... Знакомый мой, он выбрал десятку. Вот, можно было на эти деньги квартиру двухкомнатную в Оренбурге тогда купить. Либо десятку. А десятка-то стоила, по-моему, 200. Соответственно, вот тебе и квартира, 200 примерно. Светлана говорит, в 13-м году купила трешку за 8. Хорошо было, да? Ох, были времена! Это предложение задвинут, пишет Неоника. Ну, знаете, Неоника, мне кажется, что... Или Неониковы. Значит, это предложение изначально придумано для того, чтобы красиво сказать и больше ничего не делать. Да, я помню времена, машины менялись на квартиры, эх, пишет АМС. Ну, хотите, сейчас то же самое можно делать. На самом деле, сегодня цена на автомобили вполне себе квартирная. Ну, если Escalade по пятнашке уже продают. А BMW 5 серии за 5 миллионов. Так это еще много, Светлана. Я вам так напомню. 328-я, 14-й год, 1,5 миллиона. 1,560,000. 328-я в синем цвете. Сейчас пойдете ее покупать, за то того же года она будет дороже. Типа 1,8 миллиона будет стоять. И вся уже убитая, перебитая, с дубликатами дубликата. ПТС вся вообще конченная будет, с каким-то непонятным человеком мертвым в багажнике, и то дороже будет. Вот надо было тебе ее брать, Леха, пишет Аймас. Не было денежек, Аймас. Если бы сейчас по такой цене взял бы с удовольствием, а тогда денежек не было. В 2012-м брал двушку за 9,800, сейчас 18, пишет тот самый. Я купил 5 рестайлинг в декабре, 20 немец, кожа, коньяк, дерево, синее, 3,3 двигатель, 2 литра бензин. Пишет, за 3,3 двигатель, 2 литра бензин. Купил 5 рестайлинг в декабре, 20 немец, синее. 2 литра бензина. Понял, Сергей. 12-й год. А, 18-й год. Бэхов, Бутово в бетоне. 5,600. А, трехов Бутово. Сейчас 14. Я уже ипотеку отбил. Мне можно вообще 30 лет ничего досрочно не гасить, пишет Артем. 14-й год. Kia Mahav новый. 1,750. Сейчас 5,5, пишет Вячеслав. Я в 14-м. 33 метра в Химках. 92 тысячи долларов, пишет Глен. Вот такие золотые времена. Да? 2002 год. Были квартиры на самые лучшие. Трешка 30 тысяч баксов с учетом китков по курсу 5 лет назад. 9 раз дороже, пишет Денис. В 90-х продавали дешево автомобили с трупным запахом, пишет Старлей. Была в 2001-м такая же дилемма. Двушка на Жукова или Лансер Эва. Взял Эва, пишет Мегаватник. Мегаватник, тут еще один, знаете, прикол. Лет эдак 5 назад... Я своим друзьям сказал, вот посмотрите, лет через 5 будете восхищаться 10-летними машинами и говорить, да что, она свежая еще, как когда-то наши отцы. И правда, я смотрю, как сейчас мои товарищи смотрят 10-летние машины, такие, ну что, нормально еще? Еще она поездит, еще свежачок еще. Вполне, вполне. Две дочки, 2004-2006, обещают папе любую прихоть, пишет кот. Да, кот, я тоже обещал. Эва Форева пишет. В 2018 году двушка в Люберцах. 3,500 сейчас от 7, пишет Саня. Большие, но по 5. По 3, но маленькие, пишет Смит. Да, вчера большие, но по 5. Сегодня по 3, но маленькие. Да. Однушка в 90-м стоила как подержанная копейка, пишет Зурита. Моя трешка 105К. От 35 миллионов уже брал в ипотеку 15 лет назад. Продать, что ли? Кто возьмет? Почти центр, пишет один из наших слушателей. А, ну, так он пишет в этом, в Ютубе, так можно говорить, Роман. Гудошка, а ты еще по комнатам скитаешься? Пишет мне некая Морковка, видимо, каким-то образом пытаясь самоутвердиться за счет моей фамилии. Морковка, иди-ка ты в жопу. Зачем тебе такие дорогие машины брать? Можно дешевле же купить автомобиль, и он тоже же будет, не хуже дорогого будет авто, пишет Света. Ну да, да. Конечно. Да все, Леха себе уже купил, просто строит из себя нищего, пишет Роман. Так я уж не строю давно, вы из меня строите нищего. Он всегда говорит, что я невозможно богатый человек, ультралюксовый абсолютно, понимаете. Денег некуда девать, а вы мне все время рассказываете, что нет, да нет, Леха, купи там однушку в Люберцах. Вот это у вас привычка такая. Я уже 10 раз вам сказал, все, уже невозможно. Уже был бы Навальный не в тюрьме, уже бы расследование про меня опубликовал бы, понимаете? Ну, некому просто. Просто некому. А так уже, ну, все. Ну, столько денег, это слишком много денег. Я даже не знаю, сколько их. Я потерял счет им, понимаете, в чем дело? Я не могу ее, эту икру, есть. Не лезет она мне уже больше, понимаете? Ну, не лезет она мне, окаянная, уже не могу я ее есть ложками. Так, значит, еще морковки пожелай чего-нибудь. Сын катается по машине, пишет Дмитрий. А что тут желать? Уже все пожелал, самого доброго. Люберцы, остой, пишет Александр. В 2016-м брал 320D, трешка, 1220, пишет тот самый. Ненавижу, да, вот это вот. Пропагандист, за счет государства шикуешь, пишет Юрий Воробей. Ну, почему сразу пропагандист? Публицист, во-первых. Во-вторых, ну, отчасти за счет государства, конечно. Дайте отпить стакан. Ну, в смысле, чаю. Сейчас признательные же показания даю. Ну, конечно, отчасти за счет государства, но все мы отчасти за счет государства шикуем. Иначе, если бы мы жили в каком-то другом государстве, может быть, и не было бы такого шика, понимаете? А так еду по Москве и смотрю, все за счет государства маленько шикуют. Да? Машинки все покупают хорошие. Квартиры вон у вас. Миллионеры вы все, вообще-то. Некоторые мультимиллионеры. Вон, у некоторых трешки по 35 миллионов. Вы же мне информацию эту всю на себя сами сдали. А? Че? Думали, вы тут собираете информацию? А нет, не вы. Машинка уже выехала. Сейчас мы выясним источники дохода. Будем посмотреть, как говорится, откуда и где, и чего у вас там. Ага, номера-то все записаны. Ну, я это к чему вообще рассказываю? Да я даже не знаю. И все это на наши налоги. Да, и все это на наши налоги, дорогие друзья. Поделись по-братски коркой к Новому году, пишет АМС. Да не могу, АМС, сейчас не время. Сейчас не время. Сейчас надо подзатянуть пояса. Не мне, конечно. В 2018-м взял «Шкоду Суперб» за 2 миллиона, пишет Макс. Команда американских и британских специалистов по кибербезопасности находится на Украине для организации защиты энергосетей, банковской системы и иных важных элементов экономики и правительства, пишет Олег Металлик. Ну, типа, на случай войны с Россией. Давайте говорить откровенно, Олег Металлик. Они поехали туда под предлогом защиты от России захватить все эти системы под собственное управление окончательно. Ну, давайте, и все. И больше не будем мучить себя и украинцев, которые нас слушают и смотрят тоже, рассуждениями на эту тему. Да. Вся эта война вымышленная, она, конечно, хороша только для одного. Сейчас максимально усилятся все возможные страны, кроме России, на территории Украины. Максимально усилят свое присутствие и возьмут в свои руки все то, что не могли до этого взять. Украина станет еще менее самостоятельной страной, абсолютно зависимой. Может, поэтому рейтинг Зеленского упал до каких-то небывалых низин. Что-то 16% рейтинг одобрения его. Сироты мы, сироты, пишет Сергей. Туарег ноября 14-го взял за 2,5, до сих пор катаюсь и считаю, что она свежая, пишет Георгий. Ну, Георгий, чего я не могу у вас отнять, так это право считать. По-честному работаю, судебным экспертом, пишет Дмитрий. Не могу накопить на новую тачку, даже на Ладу, пишет Дмитрий. Ну, что сказать, Дмитрий? Судебный эксперт, не можете накопить на тачку. А что, сколько зарплаты-то? Недавно писали, что Госдума не планирует отмену частного владения транспортом. Отмену до 2030 года. Задумайтесь, пишет Андрей. А что задумываться? До 2030 года еще надо дожить. Не видел вас в списке Forbes. Может, вы на 101 месте, пишет Бон Джови Джон. Может быть. Может быть, кто знает, не знаю. Вот. Но я с удовольствием смотрю все эти новости, как берут блогеров этих всех, инфо-цыган, так называемых. Да не в обиду цыганам, настоящим будет сказано, да. Ну вот, я удовольствие получаю. Я чувствую, как я духовно богаче становлюсь. Устал работать на кого-то, пишет Макс. Зачем копить? Кредиты доступны, пишет Резник. Да-да-да. Особенно валютные хороши, да, Резник? Устал работать на кого-то, пишет Макс. Ну, Макс, вы всегда работаете на кого-то? Вот, вы знаете, мне всегда так удивляло, кто говорит, устал работать на кого-то, хочу работать на себя. Вы все равно будете работать на кого-то. Например, на покупателя вы будете работать, если будете даже работать на себя. Все равно кто-то должен ваш товар, вами произведенный или услугу, купить. Вы все равно кому-то будете лизать пятки. Выбирайте кому. Но если вам не перепало наследство, или вы не выиграли в лотерею, или еще что-то чудесное не произошло с вами, не нашли клад, вы будете лизать пятки. Кому выбираете? Можете лизать пятки народу. Это у нас котируется в стране, мы это любим. Можете лизать пятки олигархам. Вот. Это котировалось среди журналистов 90-х. Это нормально. Вот, все они так делали. Целовали в известные места всех олигархов, а олигархи за это щедро платили. Вот, поэтому теперь журналисты из 90-х могут делать вид, что они достигли небывалых высот в свои времена. А сейчас журналистики нет, естественно. Ну, олигархов таких нет, вот и журналистики нет, соответственно, да. Не заработаешь бабла, как раньше. Да? Правда же? Вот, можно лизать пятки власти. Что, как мне кажется, прекрасно. По крайней мере, никто вас не обвинит в антигосударственной деятельности, и это правильно. Пушкин вообще по этому поводу высказывался. Он говорил, для власти, для ливреи, ни гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Но дело в том, что он еще там писал, никому отчета не давать, себе лишь одному. Да, я до этого сказал. Служить и угождать. Понимаете? Он там говорил еще так вот. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли вам равно? Что это говорит? Это говорит о том, что ты не можешь быть свободным в обществе, живя в обществе. Ты всегда зависишь от этого общества. Вопрос, от кого ты конкретно зависишь. Все. Если ты зависишь от тупых малолеток с татуировками, то твое творчество будет направлено на тупых малолеток с татуировками и придется бить на своей морде 666. И выглядеть как дебил. Хотя ты уже вроде парень взрослый. И петь всякую хрень про кадиллаки или прочее говно. Понимаете? И линзы вставлять в глаза. Ну, как-то так. И одеваться как гомосек. Потому что вот такая у тебя аудитория. Если ты рассчитываешь на взрослую аудиторию, и там ты зарабатываешь, ты будешь, соответственно, выглядеть по-другому. Все очень просто. Но быть независимым по-настоящему можно в некоторых случаях, когда кто-то до тебя, несколько поколений, кому-то куда-то целовал. Понимаете? Кому-то куда-то поддувал немножечко, когда просили. Это называется период первоначального накопления капитала. Все. Понимаете, вот вы можете взять биографии некоторых наших либеральных деятелей, и окажется, что многие из них – дети высокопоставленных коммунистов. Да? Бюрократии советской. Некоторые из них дети чекистов. Некоторые из них, да много кто. Дети тех, кто был крепким и сильным, так скажем, в советские времена. Потом 90-е, они все стали либералами. Да? Внуки и дети тех, чьи родители были, или дедушки и бабушки были, вполне себе рьяными коммунистами и большевиками. Ну, такое бывает, понимаете? Конъюнктура это называется, приспособление. Вот. Так же бывает и с патриотами, якобы. Это такое свойство человека. А свободным в капиталистическом мире, ты будешь тогда, когда тебе хватит тех денег, которые у тебя есть. Да? Когда тебе их станет достаточно. Вопрос только, станет ли тебе достаточно, когда у тебя появится 10 тысяч рублей в месяц? Или тебе станет достаточно, когда у тебя появится 100 тысяч рублей в месяц? Или когда у тебя в месяц появится миллион, или 10, или 100, или миллиард? Сколько должно быть у тебя в руках, каждый месяц. Просто мы так любим вот считать месяцами, да? В России принято зарплату платить месяцами, считать за месяц зарплату, не за год. Вот месяц. Ну, сколько тебе достаточно? Вот тогда ты и почувствуешь себя богатым человеком, независимым в капиталистическом мире. А пока тебе недостаточно, пока твой уровень жизни тебе кажется недостаточным, или ты не считаешь, что ты можешь его обеспечить стабильно, бросив все и всех, извини, друг, придется идти на компромисс. Потому что не бывает бескомпромиссных людей, которые добиваются результата. Такого не бывает вообще. Все равно это компромисс. Потому что есть другой человек, который тоже добивается определенного результата, и он выше тебя. И ты приходишь такой бескомпромиссный, а он тебе говорит: я тоже бескомпромиссный. Давай что-то думать. Давай. Вот. Либо приляжешь где-нибудь в тишине на Хованском, или, может быть, если заслуженный сильно человек, может быть, на Новодевичьем. А? Ну что, согласны или нет? Да-да, только гангстер рулит, там правильно выглядят. Дорогие костюмы, часы, роллсы. Но татухи, правда, все равно есть, пишет АК. Не татухи, а наколки. Разные вещи по статусу, да? А по поводу того, что рулят? Рулят, но недолго. Да? Жиган, Лимон, мальчишка, конечно, симпатичный. Но вы понимаете, что жизнь это слишком такая. Это как из-за капитанской дочки Пушкина. 3 года... питаться свежим мясом и кровью, да, а не 300 лет клевать падаль. Сказка, ну, сказ об орле, по-моему, если я не ошибаюсь, и вороне. Леша, а может, по новостям, пишет мелодист? Предлагайте, мелодист, без проблем, мне не жалко. Но просто я смотрю новости вот сейчас. Губернатор Цивилев не пострадал в результате ДТП на трассе Кемерово-Новокузнецк. Прекрасно, поздравляю. Представитель Госдепа Прайс предложение России по безопасности не развеяли опасения США. Что само по себе естественно. Мы же не думаем, что американцы возьмут и прислушаются к нашим предложениям по безопасности или вообще что-то сделают так, чтобы нам это было приятно и удобно. Вакцинация от коронавируса включена в календарь профилактических прививок. Прекрасно, замечательно, это хорошо. В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми, что мы уже с вами обсудили. Ну и все. Ну, как бы, вот оно самое такое топовое сейчас, что интересует людей. 8 утра, начинается рассвет, значит, все еще серо. Пишет Наталья. Мне для счастья нужно только здоровье мне и близким, пишет Роман. Ну, конечно, с трешки-то за 35 миллионов, Роман. У вас уже все есть, вот вам достаточно уже. Видите, какая память у меня цепкая, на самом деле. Зря вы все признались, богатеи, буржуи мои, любимые, что у вас что-то есть. А? Потому что когда грянет буря, придем за вами. Те, у кого ничего нет. У меня-то нет. Ну, придется пару машин отдать на революционные нужды, но это мелочи. Это мелочи. А вот когда мы расквартируем свой штаб революционный в вашей квартирке и изымем ваше имущество, так сказать, для революционных нужд, вот тогда-то мы с вами и побеседуем. Я тоже приду, пишет Иван. Вот так вот надо, Иван. Вот так. Правильно ли поступил Илон Маск, пишет Макс. В каком смысле? Куда поступил? Уволил своего ассистента после просьбы о прибавке, пишет Макс. Макс, помните, Маск очень любит пиар и рекламировать себя. Маск дутая персона, но очень интересная. Правда, мне нравится, как он умеет это раздувать. Он спец по медиа абсолютнейший, и он классно к себе привлекает внимание. Что касается того, что он кого-то там уволил или не уволил, ну, это его дело. Он мультимиллиардер, самый богатый человек на Земле на данный момент. Он может увольнять, брать на работу. Что угодно он может делать. Единственное, что справедливо ли, когда в руках одного человека так много денег? Не знаю. Некоторые говорят, что это уродливый капитализм. Некоторые говорят, что каким-то образом надо все-таки потолок ставить для одного человека. Пока этого потолка нет. Посмотрим. Пока у Илона Маска получается делать так, чтобы им восхищались люди, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Может быть, кому-то получится сделать так, чтобы на Илона Маска обозлились и возненавидели его. Тогда посмотрим, как он будет оборонять свои миллиарды. Знаете, в чем прикол? Все, конечно, здорово и классно, но мы живые люди, и мы имеем физическую оболочку, и мы уязвимы на самом деле. Даже если кажется, что кто-то из нас неуязвим. Вот вам и позитивные новости, пишет Строгинский. Очень позитивные. А что здесь негативного, дорогие друзья? Понимаете, в чем дело? Может быть, кто-то из вас приходит домой и говорит: «Черт побери, как мне надоел мой начальник, какой он идиот, как я его ненавижу, какой же он дурак». Вот. Да у всех начальники идиоты, все ненавидят своих начальников, у всех начальник дурак, понимаете, у всех всегда. А начальник приходит домой и говорит: «Какие же у меня подчиненные тупорезы, идиоты, тупые ишаки, невозможно ничего им поручить, ну все, проваливают идиоты, потому что у всех подчиненные идиоты, дураки, ничего им нельзя поручить». Понимаете, о чем я говорю? Я, можно сказать, снимаю ваши боли, которые, возможно, вы испытываете, обманывая себя тем фактом, что у кого-то по-другому, у всех одинаково. Все одинаковые, и все не рыцари ни разу, нет, 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 и все идут на компромисс, постоянно идут на компромисс, как вот Довлатов в своем произведении «Компромисс», все время идут на компромисс. На компромисс не идут только люди творческие сугубо, но единственное, на что человек способен, когда не идет на компромисс, так это прибить свои яйца к Красной площади, и все, и больше ничего не сделать уже, потому что все остальное — это компромисс. Понимаете? Даже роспись Сикстинской капеллы — это все равно компромисс, потому что за это платили деньги. А кому-то эти деньги были нужны. А может быть, что-нибудь другое бы нарисовал, написал, но написал именно это и нарисовал, потому что были деньги у того, кто сделал этот заказ. Другое дело, что тогда заказ делали те, кто понимал и чувствовал слово, картинку, искусство. А сегодня заказ — и это самое главное, к чему мы подошли, делают широкие слои населения своими взносами напрямую артисту через определенные площадки. Поэтому сегодняшнее, например, искусство, в кавычках, такое редкое дерьмо. Понимаете? Потому что сегодняшний заказчик искусства — это широкие слои населения. Вот и все. Ха-ха-ха-ха-ха! Мы сами себе создали этот уродливый мир вокруг. Так и что вы тогда переживаете по этому поводу? Расслабьтесь и получайте удовольствие. Вот оно, истинно народное, все вокруг. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Я на работе вижу директора два раза в год, я вообще с ним не пересекаюсь, пишет Света. Света, ну пожалуйста, мне сейчас некоторые пытаются рассказать, какие у них хорошие начальники. Да я понимаю, что у вас хорошие начальники. Слушайте, мне тоже по жизни везет с начальством, если честно. Вот. Я же говорю об общих тенденциях и ситуациях. Общих, понимаете? Когда ты чем-то недоволен. Не начальник, коллега какой-нибудь. Ну, что-то за что-то можно же зацепиться. Я сам себе директор, пишет Борис Байкер. Борис Байкер, ну, как бы я с вами согласен. Например, вы там и ведете какой-то бизнес. Но если вы ведете бизнес таким образом, что ваши клиенты вами недовольны, ваш бизнес прогорит. Правильно? Ну, понимаете, бывает, приезжаешь вот просто на шиномонтаж к человеку, на шиномонтаж. Ты его первый раз в жизни видишь, он такой: «Здорово». Вот прям сразу, пошел ты в задницу. Просто я просто разворачиваюсь и уезжаю. Вот прям: «Здорово, пока, прям давай, удачи тебе». Приезжаешь к другому человеку, он: «Здравствуйте, опрятно выглядит, все хорошо». Все, я ему и денег больше дам, если честно, не жалко. Просто потому, что он умеет здороваться с людьми. Уже прекрасно. То есть бизнес очень сильно зависит. Очень. Настоящий бизнес. Не как делали бизнес в 90-е, а настоящий бизнес. Он очень зависит от того, как клиенты на него реагируют. Нравится им или не нравится. Все. Если не нравится, то извините. Вот я поэтому и говорю, что бизнес наш, и в том числе шоу-бизнес, он формируется людьми. Что нравится, что не нравится. И поэтому, когда вы смотрите на наш шоу-бизнес и понимаете, что он уродливый и гнусный, помните, что это наше общество платит этим людям. Мы все вместе с вами платим этим людям. Смотрим, когда, обсуждаем, когда. Понимаете? Вот все, вот любого возьми из шоу-бизнеса, вот мы ему, этому человеку, очень много платим. Вот вам кто-то не нравится, и вы постоянно его упоминаете везде. Считайте, заплатили. Считайте, денег ему принесли. Вот такая вот история. Ну вот я в подтверждение своей теории, хотя, скорее всего, это не теория уже давно никогда, приведу пример. Вот знаете, были такие Медичи. Ну, слышали, наверное, да? Такая вот семья. Вот. Я приведу пример художников, ну и не только художников, которые на них работали. Приведу немного примеров, их гораздо больше, но вот несколько. Например, Микеланджело. Может быть, слышали о таком. Некий Микеланджело Буонаротти. Вот он работал с Медичи. Рафаэль Санти работал с Медичи. Сандро Боттичелли работал с Медичи. Ну, Тициан. Вот я просто открыл, смотрю. Ну, то есть, как-то вот так. Такой был заказ, понимаете? Поэтому я и говорю, ты всегда на кого-то работаешь. Вопрос на кого? Назовите Медичи тогдашними олигархами. Были ли они хорошими людьми? Я думаю, что людьми они были дерьмовыми, если честно. Скорее всего, были теми еще тварями, с интригами, грязью всей вот этой присущей власти и деньгам. Обязательно. Был ли у них вкус? Безусловно. Очень хороший вкус. Великолепное образование на те времена. Да? А гуманитарное образование, оно сильнее не становится со временем, обратите внимание. Иначе, если бы гуманитарии крепли со временем, мы бы получали все более важные и интересные какие-то гуманитарные произведения. Ну, что-то посильнее Библии или Корана, например. Но что-то не получили пока. Не получается. Соответственно, я так понимаю, пика гуманитарной мысли человек достиг уже давно-давно-давно. Тысячелетия назад все. Тысячелетия, я говорю. Понимаете? Давно. Пока. Не пытаться достичь этого. Ну, ты берешь просто Экклезиаст, читаешь, и все сказано. Все. Все сказано уже. Что ты тут добавишь? Ничего тут не добавишь. Поэтому что имеем, то имеем. Но заказ был такой, потому что люди, элита тогдашняя, была образована. Почему сегодня заказ другой? Почему сегодня заказ — это блевотная дрянь? Ну, во-первых, потому что существует заказ народный. Народный заказ — это Верка Сердючка, чтобы вы понимали. Ну, всем нравится Верка Сердючка. Ну, просто трансвестит со звездой на башке, который поет примитивнейшие песни с тупыми текстами, под тупую музыку, но очень задорно. И все. Вот это народный запрос, например. Или какой-нибудь говнорэпер, который даже слово не может нормально как-то соединить с другим словом и просто жует там что-то. Вот запрос народный. Государственный заказ, как по мне, в культурном смысле отсутствует. Ну, просто отсутствует и все, как таковой. Потому что я иной раз смотрю, фильм одобрен Министерством культуры. Но в основном это, конечно, еще при прежнем министре было, если честно. А там фильм весь про то, какая Россия плохая, ужасная, гнусная. Ничего красивого. Алкашей каких-то мне показывают. Не понимаю, зачем. Это все равно, что Медичи сказали бы, слушайте, вы нам распишите наше вот семейное имение, пожалуйста, какими-то алкашами и уродами. Нет, они почему-то просили разрисовывать ангелами, Христом и прочими. Понимаете? Ну, вот как-то они хотели чего-то возвышенного и красивого. Почему-то алкашей они не рисовали. Не Вася Ложкин, короче говоря. Значит, госзаказа я вообще не понимаю, не вижу и не знаю. С другой стороны, чего ждать от госзаказа, если госзаказ, в принципе, исходит от людей, которые вместе с нами выросли из того, что выросли. Выросли они из 90-х тоже. Правильно? В 90-е у кого были деньги? Давайте прямо. У олигархов. Кто такие олигархи? Это зачастую случайные люди, получившие случайные огромные деньги. Зачастую. Не очень хорошо образованные, но очень изворотливые и очень подлые и гнусные. Правильно? Какого рода вкус у них был? Ну, вот такого рода, что когда берут очередного коррупционера какого-нибудь, вы видите, что у него дома. А дома у него бархат, золото, египетские пирамиды. Ну, все вот это вот. В псевдо-ампире сделанное. Гнусная блевотина вот эта вся. Вот эти портреты себя в образе дореволюционных каких-то деятелей, ну, или в образе Наполеона на коне, только лицо хозяина дома. Редкая-редкая гнусь. Вот это понимание красоты, искусства этими людьми. Это их потолок. Какой у них будет заказ в таком случае? Вот такой он и будет заказ. На таких художников и будет заказ. Поэтому странные художники, сейчас не вспомню фамилию, которые как раз лица вставляют просто тех, кто им заказ сделал, куда-то, там, не знаю, на коне он и еще что-то, они становятся очень состоятельными людьми. Не помню фамилию. С другой стороны, художники эпохи Возрождения занимались тем же самым. Были богатые семьи, они делали заказ. Например, нарисуй к нам, пожалуйста, Деву Марию. Ну, так, чтобы лицо нашей дочери было. Да, конечно, без проблем. Никто же не знает, какое лицо было у Девы Марии. Ну, нарисуем. Пускай натурщицей будет ваша дочь. Без проблем. А нарисуй мне вот так вот, как будто бы вот младенца Христа держит женщина, да, Дева Мария, и пусть это будет вот лицо моей жены. Говорит очень-очень богатый человек где-нибудь во Флоренции, где-нибудь в Средневековье, ну, примерно. Говорит, ладно. Но no problemo, говорит, сделаю. И делает. Такая фишка тоже бывала на самом деле. Другое дело, что тогда хотя бы классицизм был чем-то логичным, а сейчас, ну, не знаю. Никас Сафронов, пишет Юрий. Никас Сафронов, Юрий, да, не буду я... просто вот спасибо, что напомнили. Я не специально забыл, потому что тут не хотелось говорить. Наоборот, хотелось сказать. Спасибо большое, Юрий, за подсказку. Правильно говоришь. Дагестанский ампир и полукриминальная музыка вот что у большинства в почете, пишет Финист. Конечно. Ну, не только дагестанский ампир. Вообще, я бы назвал это псевдоампир. Когда хотят, как где-то там они увидели во дворце у кого-то. И вот хотят у себя дома где-нибудь это сделать. И не получается. Ну, люди просто, например, не знают о том, что существует некая гармония архитектурная, что размеры здания должны быть соответствующие. И не только размеры, но и пропорции. Пропорции — это самое главное. Если пропорции нарушены, будет уродство. И вот это уродливое нечто мы все время и наблюдаем вокруг. Блевотина, понимаете? По-другому не назовешь. Почему? Ну, потому что воспитать элиту очень тяжело. Потому что уничтожить элиту легко. Понимаете? Несешься такой, семечки погрыз. И взял винтовочку в руки. И полетел, и уничтожил элиту. А воспитать заново тяжело. Поэтому смотришь фильмы о дореволюционной России. Боже мой, как красиво, как красиво. Ну, естественно, нам, когда показывают жизнь дворян, да, когда нам показывают жизнь наших предков, там не очень красиво. Но когда жизнь дворян, там, конечно, все изысканно, все красиво, все гармонично. Костюмы гармоничны, убранство гармонично, архитектура гармонична, все гармонично. Красота неописуемая. Но вот едешь в любой дворец, вот который у нас сохранился, любой, это что-то потрясающее. Вот просто смотаться в Петергоф и погулять там. Это счастье невыносимое. Это глаз отдыхает, потому что сделано красиво. Потому что тогда уже понимали, как нужно делать. Специалисты. Но заказ должен был быть. Вот. Есть еще одна проблема. В Советском Союзе заказ был. Заказ на творчество был, на музыку был. И, в общем-то, музыка, ну, не считая того, что было много такой пропагандистской, да, музыка была, ну, или певцы, были достаточно качественные. Достаточно. По голосу, да, по подаче. Дикторы телевидения, вспомните их голоса, вспомните их подачу, как они читали новости. Это что-то потрясающее. Конечно, ведущих тогда как таковых не было, потому что ведущий это другая степень свободы. Да? А когда большая степень свободы, это очень тяжело контролировать, и вот в тоталитарном государстве с точки зрения информации это практически невозможно. Как бы, think about it, как говорится. Обязательно что-нибудь наговоришь такое, что уедешь куда-нибудь далеко. Ну вот. И была какая-то такая вот идея, появилась в определенный момент, что все должно быть конструктивно. Ну, все должно быть, понимаете, прагматично. Вот здание, оно не должно быть очень-очень красивым, главное, чтобы было удобным. Вот мы получили в итоге хрущевки. Очень удобные. С точки зрения того, что у всех есть квартиры. Вот, ну, почти у всех. Удобные, но очень уродливые дурацкие здания. Поэтому многие у нас так ценят сталинки, а еще больше что-нибудь имперское. Вот что-то построенное до революции в Москве. Всегда приятные здания. Не знаю, как так получается? Вот как-то так получается. Вот. Ну и за чей счет роскошь и красота, а также и вкус дворянства был, пишет Марина. Конечно, за счет тех, кто этим дворянам принадлежал. За счет нас, за счет народа. Но понимаете, в чем беда? Сегодня роскошь и прочее не дворян, а, так скажем, высшего финансового сословия тоже за наш счет. Тоже мы платим. Тоже. Я не имею в виду только власть, конкретно там взятые нашей страны. Я имею в виду бизнесменов крупных, мировых. Мы же оплачиваем все Apple. Вот у меня же телефон есть Apple, значит, я и заплатил. Правильно? У кого машина Tesla, тот, значит, Илону Маску деньги платит. Кто пользуется его приложениями какими-то, он ему платит деньги. Кто акции даже его покупает, тот в какой-то мере обогащает Илона Маска. А ничего стоящего с точки зрения воспитания людей нет. Все дрянь. Понимаете? То есть ситуация та же самая, когда есть узкая группа людей, которая может получать деньги с широких слоев населения, но роста культурного, роста вот этого внутреннего, художественного какого-то, его нет. Поэтому, я же говорю, вот это вот наши олигархи, вы возьмите их, да? Ну, сейчас олигархов-то нет, бизнесмены крупные, многие смотришь на них, а фантазии, кроме как на длинную яхту и футбольный клуб, не хватает. Вот, понимаете? Вот футбольный клуб, длинная яхта. Картину какую купил, часы дорогие. Вот. А творческое начало, а созидание, а помочь людям, которые делают реальные вещи интересные. А помочь тем, кто может нас чуть-чуть лучше научить видеть прекрасное, слушать прекрасное, думать о прекрасном. Говорить лучше, быть лучше. Вот этим людям кто-то будет помогать или нет? А то я вижу, как атлетов, да, спонсируют хорошо. Атлеты всем нравятся. На атлетах знают, как зарабатывать. Вот. А как зарабатывать на людях слово, что-то мало кто понимает, видимо, да? Кроме как использовать их в какой-нибудь примитивной лобовой пропаганде. Но вообще-то люди, хорошо работающие со словом, да, люди, хорошо работающие с изображением всякого рода, они могут делать жизнь прекраснее. Просто наслаждение, понимаете? Эстетика. Эстетика. Красиво. Мало красоты в этом мире, созданной человеком. Без человека мир достаточно красив, да, правда? Но то, что создает человек, зачастую некрасиво. Обратите тоже на это пристальное внимание. Почему-то. Потому что, видимо, природа живет по определенным принципам своим, да, и в ней есть определенные стандарты, заложенные самой природой, назовем это так, кто-то скажет Господом. А человек вместо того, чтобы изучать эти стандарты и принципы, начинает создавать свои. И все это, естественно, превращается в Франкенштейна архитектурного, Франкенштейна музыкального, Франкенштейна словесного, да какого угодно. Ну, это же так понятно на самом деле, если задуматься. Мы не хотим сделать ничего красивого. Мы все делаем уродливое, практически. Вот. И почему-то не ценим тех, кто делает что-то красивое. А все потому, что мы, чернь, все никак не научимся кланяться правильно элите нашей, пишет Строгинский. Не поэтому Строгинский. Потому что элита растится долго, долго. Понимаете? А от революции и переворотов элиты у вас не появится. А сегодня вообще мы видим диктат масс. Как бы это странно ни звучало, хотя живем при капитализме, но мы видим диктат масс. И какие-нибудь пошлые вещи, типа, а давайте будем все вставать перед чернокожими ребятами на колено в знак того, что мы там как-то беспокоимся по поводу рабства, которое раньше было. Какое отношение вот я имею к этому рабству? Откровенно говоря, никакого. Вообще никакого. Почему пошлый жест вот с этим коленом вообще должен кому-то нравиться? Почему бы нам вместе просто не осудить рабство как таковое и не побороться с этим рабством? В некоторых странах оно до сих пор существует. Вон, недавно человек сбежал из рабства. Получилось у него его спасти, получилось. Русский парень в Казахстане был в рабстве. Давайте лучше поборемся с рабством настоящим в 21 веке, чем будем там стоять на коленях, непонятно перед кем, непонятно за что. Это что, рабы сейчас, мы перед ними на коленях стоим? И почему вообще мы стоим? Пошлость, примитив. Ничего интересного. Все цирковое абсолютно. Знаете, как поставить ванну на месте убийства Флойда, да, Джорджа Флойда, и там крестить людей. Пошлятина, гнусная пошлятина. Как и практически все кино голливудское, гнусная пошлятина. Как и практически вся создаваемая современная музыка, гнусная пошлятина. Я сегодня вообще, давайте замахнусь на великое. Хотите? По-настоящему замахнемся на великое. Я сегодня вдруг с утра послушал песню группы «Машина времени». Что-то там какие-то дали, кто-то кому-то помашет взмахом крыла. Честно? Да примитив. И музыкальный, и словесный. Да примитив. Да ничего интересного. Ля-ля. Блин, ля-ля. Ну и чё? Что в этом интересного? Что это? Ну, модно было когда-то. Ну и окей. Ну и окей. Чё теперь, это золотой фонд человечества, что ли? Да нет. Да нет. Нет? Да дрянь это всё, пишет АМС. Да, конечно, дрянь. В хорошем смысле, конечно, дрянь. Вот. Знаете, как я начал разочаровываться в тяжелой музыке в определенный момент, которую я очень любил? Первое, с чего нужно начать, это начать читать тексты, если они зарубежные, особенно. Потому что вас ждет глубочайшее разочарование в большинстве случаев. Второе, музыка. Да, она сложнее, чем рэп, слава богу, потому что рэп — это вообще дно. Хуже не бывает. Все. Примитивнейшее искусство. Идите, все это делайте где-нибудь, прыгайте через костры. Вот. Да и не искусство это вовсе. Да, но посложнее мелодика, но в целом, когда ты берешь что-то, что сделано нашими композиторами, величайшими, ты понимаешь, что это примитив. Ну, вообще-то. Да, я не смогу это сыграть на гитаре, я лично. Да, но какие-то вещи из того, что вот ушло в золотой фонд металла, я вот прямо сейчас возьму и сыграю. Вот прям возьму гитару и за 3 секунды подберу. Соляки нет. Ритм очень быстро, практически всегда. Я не гитарист, так на всякий случай скажу. Я так просто, вот у меня есть гитара, я на ней когда-то играл, все. Техника, ну, примитивная. Некоторые играют в дроп-D. Ну, то есть специально в унисон строят. Значит, как они считаются-то струны? 6-я и 4-я. Ну, чтобы особо там не заморачиваться с правильным зажиманием аккордов. Просто одним пальцем играют. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. И все там уже зависит от правой руки. И дальше вот сидят и думают, кто хорошо высекает, а кто плохо высекает. Да как ты не высекал? Примитив это все. Такие дела. Кино вот смотришь. Ну, есть толковые вещи. «Интерстеллар» — хорошая штука. Прям хорошая, прям достойная. Ну, а в основном плачешь, сидишь от того, что зачем я это все смотрел, глаза вот выплакиваешь свои просто. Думаешь, зачем я терял вообще на это все время? К чему это все? К чему? А, у тебя же 2 гитары, пишет Виталий. 3 гитары у меня. Но это не значит, что я гитарист, понимаете? Вот. Гитарист — это тот, кто играет на гитаре и имеет хорошее образование и может вам сыграть все по нотам. Если музыкант не играет по нотам, то говно это, а не музыкант, если честно. Ну, если человек не умеет просто с листа играть, какой это вообще профессионал? Это вон, иди в самодеятельность. Бренчи там про какую-нибудь птицу удачи и синий взмах крыла. А если ты профи, ты вот так вот открываешь ноты, кладешь их и начинаешь играть. Первый раз ты их видишь и играешь. И знаете, почему это профи, а то не профи? Потому что представьте себе человека, который работает со словом, но не умеет читать. Вот он не умеет читать. Понимаете, о чем я говорю? Вы можете себе представить человека, который работает со словом, филолога, который не умеет читать? А как вы можете себе представить музыканта, который не знает нотной грамоты? Вот как? Никак! Это не музыкант! Это скоморох! В лучшем случае, без обид для моей фамилии, потому что я знаю, что не только я ношу эту фамилию, гудошник. Тот самый гудошник. Идет по улице и бренчит что-то себе там на гудке. Ну, не бренчит, а скрипит в него. И там «Царь-батюшка приехал, царь-батюшка приехал! Ой-ой-ой!» Вот он чем занимается. Какой-то чепухой. Не очень-то он и музыкант, понимаете? Так, для широких масс музыкант. Типа Моргенштерна. Только несколько веков назад. Площадной музыкантишка. Не придворный. Не Моцарт вообще. И даже не Сальери. Не придворный. Не по замыслу руководителя государства создает невиданные шедевры, понимаете? А на потеху толпе гнилозубой и вонючей, грязной, поет дурные песенки на примитивные, ниже пояса темы. Потому что так было, так есть и так будет всегда. Другое дело, что в определенный момент массовая площадная культура стала лучше оплачиваться, чем культура, собственно, не площадная, а, ну, чем, собственно, культура. И многие талантливые люди поняли, что нет никакого смысла создавать шедевры и тратить на них очень много времени, поэтому, потому что за это никто не будет платить. Проще где-нибудь, что-нибудь быстро сгандобить, и это продать пиплу, который хавает это. Понимаете, о чем идет разговор? Жуткая схема, при которой шутам не только стало хватать на хлеб, но стало хватать на машины, квартиры, дома, золотые цепи, 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 цепи. Это скоморохи с улицы. Это люди, которые раньше выступали за краюху хлеба. Просто посмотрите отношение к скомороху в фильме «Андрей Рублев». «Страсти по Андрею» называется. И сегодня нам эти скоморохи пудрят мозги, что якобы это искусство. Чепуха. Вы на пушечный выстрел никогда не были бы допущены до настоящего творца. А как бы это странно ни звучало, настоящего творца почему-то всегда финансирует именно элита. А если не финансируют, то и не будет его, этого творца, вообще. Он просто не появится. 10.00. Новости. А, кстати, талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами, не забывайте. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.